Жан Рей. Настоящее имя Раймон Жан-Мари де Кремер. Бельгийский прозаик. Писал под разными псевдонимами, в основном приключенческие, детективные романы, а также книги в духе готической фантастики. Рассказ, который вы сейчас услышите, «Черное зеркало», взят из сборника «Круги страха». Датирован этот сборник 1943 годом. Уже в который раз мистер Торндайк, хозяин публичной библиотеки в квартале Степл-Инн, поглядывал со своего места на причудливые дома с деревянным фасадом, стоящие напротив его окна. В читальном зале, где на столах из черного дерева громоздились книги, не было ни души, и он не мог уже в который раз кому-нибудь рассказать, что чрезвычайно ценит тюдоровский стиль этих построек, что только они одни и сохранились при пожарах и потрясениях, пережитых Сити, начиная с 15 века. Ни души. Вообще-то это было не совсем так, но единственный посетитель, лениво перелистывавший засаленные лоснящиеся тома, для библиотекаря в счет не шел. Доктор Бакстер Браун был простым квартальным лекарем. Он жил на Чёрч-стрит, занимая две комнаты в одном из высоких тусклых домов в окрестностях Плисолд-парка, не имел у себя ни библиотеки, ни лаборатории, а немногочисленных пациентов принимал в убогой гостиной с черными креслами, набитыми конским волосом. Два раза в неделю он тащился через всю столицу до Холборна в пыльную читальню Торндайка. Там он просиживал час или два и в итоге уходил с какой-нибудь книжкой под шестипенсовый залог. На улице моросило, а стол его находился в самом темном углу библиотеки. Но мистер Торндайк и не думал зажечь одну из ламп с зеленым абажуром ради такого небогатого посетителя. Бакстер Браун, не читая, шелестел толстыми страницами истории Англии, а под этот том исподволь подсунул какую-то тоненькую книжицу, усыпанную ржавыми пятнышками и источенную бумажным жучком. Тут вошла мисс Боус, и мистер Торндайк почтительно поклонился ей. Мало того, что она брала в библиотеке дорогие и редкие издания, она еще и любила поболтать с хозяином, что всякий раз давала ему случай высказать свои познания в истории. «В прошлый раз, когда я имел честь и удовольствие видеть вас в моем скромном доме, мисс Боус, мы с вами говорили о Рене, о том, как он отстроил после пожара 1666 года Гилдхолл». Бакстер Браун встал. Тонкую брошюрку он незаметно сунул в карман пальто, а в руке держал какой-то роман недавнего издания. «Благодарю вас, сударь. До свидания, сударь», — сухо произнес библиотекарь, держа двумя пальцами протянутую лекарем монетку. Приземистый силуэт доктора растаял в повисшей над Холборном изморосе. «Если так работать, не больно-то будешь сыт», — проворчал ему вслед мистер Торндайк. После чего, вновь заулыбавшись, он продолжил свою лекцию для постоянной клиентки. «Следует, впрочем, признать, что башни, пристроенные Реном к Вестминстерскому аббатству, плохо гармонируют с его величием». На углу Холборна, ожидая автобуса среди терпеливо угрюмой до нитки промокшей толпы, Бакстер Браун придерживал рукой оттопыренный карман своего пальто, как будто в нем заключался бумажник, полный денег. Между тем лежал там всего-навсего старый альманах Уоррена за 1857 год, до сих пор лишь чудом не угодивший в кухонную печь мистера Торндайка или же в руки еврея-старьевщика Паанса, который дважды в год скупал у него на вес книги, непригодные больше для выдачи. Когда Бакстер Браун вернулся домой, было уже поздно. В подъезде он столкнулся со своей хозяйкой, миссис Скиннер. Та недовольно фыркнула и не ответила на его приветствие.
«Надо бы как-нибудь внести хотя бы часть платы», — уныло пробормотал лекарь, поднимаясь к себе на четвертый этаж по лестнице, засланной протертым до самой основы ковриком. Огонь в камине не горел, а из газового рожка с истрепанным асбестовым экраном шел лишь скудный свет.
Бакстер Браун положил альманах Уоррена на свой скверно навощенный круглый стол рядом с сильно початой бутылью виски и липкой от слюны курительной трубкой. Затем тщательно проверил, хорошо ли заперта дверь. Заткнул скважину замка бумажным катышком и аккуратно прикрыл окно зеленой хлопчатой шторой.
«Ну-с», — вздохнул он. «Только сперва позовем-ка на помощь Полли». Схватив трубку, он набил ее грубым комковатым табаком из серого бумажного кулька и с наслаждением закурил. «Полли, добрая моя старая Полли», — произнес он с грубоватой нежностью. Полли хоть как-то скрашивала его жизнь холостяка, стесненного в деньгах и упорно преследуемого неудачами. Подражая герою прочитанного как-то детективного романа, он присвоил ей женское имя и даже вырезал на ее головке три крестика, просто так, чтобы обозначить свою собственность и особую привязанность. «Превосходная штучка», — говорил он иной раз сам себе, вспоминая тот день, когда, оказавшись случайно при деньгах, приобрел по довольно высокой цене эту трубку в стиле Честерфилд из толстого английского вереска. «Ну-с!» Бакстер Браун читал, обхватив голову руками и прикусив губу от напряжения. В 1842 году коллекция редкостей, собранная Хорасом Уолполом в Стробери-Хилл, была пущена по свету с молотка. В числе прочих необыкновенных предметов находилось и знаменитое черное зеркало доктора Джона Ди, врача, хирурга и звездочета королевы Елизаветы Английской. То был кусок каменного угля, великолепного черного цвета, прекрасно отполированный и обтесанный в форме овала с ручкой из темной слоновой кости. Некогда зеркало хранилось в коллекции графов Питербора со следующей надписью: «Черный камень, посредством которого доктор Ди вызывал духов». При распродаже коллекции Уолпола его купило неизвестное лицо за 12 фунтов, и с тех пор, несмотря на все предпринятые розыски, его так и не удалось найти. Известно, что ни в роду Питербора, ни в роду Уолполов никогда не пытались воспользоваться этим магическим предметом и ревниво берегли его, опасаясь больших бед, которые могло бы вызвать чье-нибудь неуместное любопытство. Элайас Ашмол, автор диковинной и жуткой книги «Химический театр», рассказывает о черном зеркале в следующих выражениях. При помощи сего магического камня можно увидеть всякое лицо, какое пожелаешь, в какой бы части света оно ни находилось, пусть даже скрывалось бы в самых отдаленных покоях или в пещерах, что помещаются в недрах земных. Надо полагать, что и позднейшие владельцы зеркала, страшась такой власти, остереглись испытывать... Бакстер Браун не стал читать окончание статьи, посвященной плачевной судьбе загадочного Джона Ди, зато вооружился увеличительным стеклом, чтобы разобрать надпись мелким почерком на полях. Да, но мрачный разбойник Эдвард Келли, тенью следовавший за злосчастным Див, пользовался зеркалом для отыскания кладов и для совершения своих таинственных преступлений. В руках бесчестного человека этот достопримечательный предмет, несомненно... Здесь бумагу прогрыз жучок, и часть текста отсутствовала. «То, что таится в зеркале». Слово «таится» было не подчеркнуто, а написано крупными буквами. Заметки на полях заканчивались несколькими строчками другого торопливого почерка. «Зеркало похитили Квейтерфейджи. Они воспользовались им, чтобы отыскать сокровища...» Здесь опять поработал жучок. «Да будут прокляты до последнего своего колена». Глубоко и протяжно по своему обыкновению вздохнув, Бакстер Браун нажал на пружинку потайного ящика небольшой уродливой конторки в стиле «Дедлоу» и положил туда альманах Уоррена рядом с кожаным футляром. В футляре хранились дорогие, тонкой работы инструменты из полированной стали. Они были очень добротные и некогда принадлежали Стентону Миллеру по кличке Козел, которого мартовским утром повесили в Ньюгейтской тюрьме, в то время как от проливного дождя, смешанного с крупным градом, разбивались стекла в домах на Паттерностер-Роу. Лекарь покачал головой. Он оказывал помощь Стентону Миллеру, когда его полумертвого от побоев, расправившейся с ней толпы, доставили в полицейский участок в Ротерхайте.
«Возьмите-ка это вместо гонорара, док», — шепнул ему несчастный, когда полицейский на миг отвернулся. «Всегда может пригодиться. Да и неохота, чтобы меня это нашли».
На исход дела самого Стентона Миллера это никак не повлияло, а вот Бакстер Брауну и впрямь кое в чем пригодилось. Ведь ему, бывало, не удавалось заработать и фунта в неделю.
«Ну-с, Полли», — промолвил он, пуская струю дыма в потолок.
Три дня спустя он уже...
«Возьмите-ка...»
Маркиз Куэттерфейдж живет на Эстис-Роу в старом ветхом доме с запыленными окнами, которые зато были занавешены тяжелыми и дорогими парчевыми шторами.
«А
этот чертов скряб...
Эстезроу. И он увидел, как старичок с крошечной головкой, расфранченный на манер Брэмела, мелкими шажками поднимается на крыльцо. Эстезроу — захолустная улочка в Кенонберри. На ней днем-то мало народу, а глубокой ночью и вовсе безлюдно. Вход в особняк Куэйтерфейджей преграждала крепкая дверь, вся в запорах и с двойной цепочкой. Зато дворовая калитка, выходившая на неглубокий канал Олвин, без долгих колебаний поддалась первому же нажиму полуторафутового стального прута. Бакстер Браун прошел через дворик, затопленный дождями, словно речная старица, открыл задвижку на окне домашней прачечной и без труда отыскал дорогу в комнаты верхнего этажа. Да, Стэнтон Миллер говорил правду, его инструменты и впрямь кое для чего годились. Бакстер Браун убедился в этом, разрезая стальную обшивку затейливого домашнего сейфа, украшенного золоченой нитью и изящными кованными узорами. Он уже заканчивал свою работу, когда вошел маркиз Куэйтерфейдж, держа перед собой кочергу. Доктор вырвал у него из рук это смехотворное оружие и стукнул им по маленькому грушевидному черепу. Старик пискнул по птичье и упал. Профессиональный опыт подсказал Бакстер Брауну, что второго удара не требуется. Без спешки и волнения, обследовав внутренность шкафа, он обнаружил там 12 фунтов ассигнациями, кучку новеньких шиллингов и в красном шелковом чехле зеркало доктора Ди. Вернувшись домой, Бакстер Браун на три четверти опорожнил бутыль виски и извлек зеркало из чехла. Огорченно вздохнув, он отложил на стол поле, потому что в кульке больше не оставалось табаку, после чего со всей внимательностью принялся изучать диковинный магический предмет. Узкий темный овал сиял, словно клочок безлунного и беззвездного ночного неба. Лекарь заметил, что он блестит, не отражая никакого света. Тем не менее, в сумрачных глубинах зеркала он не обнаружил ничего необыкновенного. Чтобы собраться с мыслями и с духом, он начал твердить имя таинственного создателя зеркала, иногда присовокупляя к нему и имя Эдварда Келли. Через час у него по спине уже струился пот, а руки лихорадочно тряслись от неизвестно откуда взявшегося жара. Ближе к рассвету газовый свет стал бледнеть, так как Бакстер Браун забыл опустить монету в прорезь счетчика. Освещение погасло совсем, и тут лекарь увидел, как из глубины зеркала исходит красивое голубое сияние. Его первым движением был жест испуга. Он выбежал и заперся в другой комнате. Однако почти сразу же он обругал себя за трусость и, несмотря на мерзкую дрожь во всем теле, вернулся к столу. Свечение продолжалось, хотя и не так сильно. «Следует изучить это явление в научных целях», — пролепетал лекарь. «Этот голубой свет как бы поляризуется. Итак, смещаясь влево от зеркала, я вижу...» О да, он видел, хотя без сомнения предпочел бы, чтобы на странной черной поверхности не появлялось никакого видения, как не желал он сам воспользоваться тайным могуществом зеркала. Впрочем, видение было довольно смутным, и Бакстер Браун лишь ценой напряженных умственных усилий сумел различить в нем более или менее определенные формы. Что-то вроде... Не совсем ясно. Но что-то вроде платья. Пожалуй, даже халат. Вот голова, а вот и ноги. Очертания становились все четче. Голова в рыцарском шлеме выступала над широким бесформенным подбородным щитком. Ступни были непомерно длинные и узкие, заключенные в уродливые ножные доспехи, в каких изображаются на старинных гравюрах последние рыцари войны Алый и Белый Рос. Невелика красота и смысл никакого, заключил на миг расхрабрившись Бакстер Браун. Больше, однако, он уже не пытался хорохориться перед лицом неведомого.
Он понял, что непонятная и нескладная картинка создает вокруг себя атмосферу отвратительного ужаса. Голубое свечение было достаточно сильно, чтобы озарить близлежащие предметы, и он увидел, как бутыль виски и Полли окутываются фосфорно-опаловым маревом. То были привычные, даже милые ему вещи, обыкновенные предметы обихода, но теперь он глядел на них со страхом, как будто они тоже составляли часть опасной тайны, возникшей рядом с ним. Между тем, бесформенное видение, сгустившись всего на несколько секунд, снова быстро расплывалось. Первым исчез подбородный щиток, туманно-зыбким сделалось одеяние, потом и змееобразные ступни растаяли в колышущейся мгле. И вдруг, словно по щелчку выключателя, все разом померкло, и комната погрузилась в темноту. «Скорее, счетчик!» — вскрикнул Бакстер Браун, бешено шаря по карманам в поисках монет. Он уже опускал их в прорезь счетчика, когда услыхал за спиной звон бьющегося стекла, а затем быстрое бульканье жидкости. Минуту спустя обломок ауровского газового рожка ярко засветился. Бутыль была разбита вдребезги, и содержимое в два ручья растекалось по столу. Черное зеркало вновь казалось простой кагатовой пластиной. «А может, все было лишь болезненной игрой моего воображения?» – простонал доктор. Но тут же сокрушенно покачал головой. «Как же тогда разбилась бутылка? Да и...» Выпучив глаза, он остолбенел и озадаченно уставился на свой стол. Полли исчезла. Миновала неделя, прежде чем Бакстер Браун вновь набрался мужества испытать в ночной тиши и темноте тайну магического зеркала. Ничего не произошло. Осмелев, он стал продолжать опыты каждую ночь. Причуды ради, он даже стал призывать тени Ди и Келли, более того, потусторонних существ, найдя их имена в старинном трактате по магии Поджерса. Его охватило разочарование. Он больше не мечтал о волшебных поисках сокровища, даже сказал сам себе, что по-настоящему никогда в это и не верил. «Стоило ли труда? Стоило ли труда?» – то и дело бормотал он. Однако мысль свою не договаривал и сам не мог бы сказать, относилось ли его сожаление к убийству на Эстис Роу. Как бы то ни было, преступление принесло ему 12 фунтов и несколько шиллингов, но все эти деньги растаяли, как снег на солнце. День, когда последний звонкий шиллинг был истрачен, чтобы купить немного сахара и чая, лекаря уведомила о своем визите миссис Скиннер. Уведомила о визите слишком громко сказано. На самом деле она велела домашней прислуге Дайне Папси, выполнявшей всю черную и грязную работу, передать доктору, чтобы он не уходил из дома, не поговорив с миссис Скиннер, если не хочет, вернувшись домой, увидеть на себя на двери большие красные печати. Миссис Скиннер была достаточно терпеливой хозяйкой и не объявляла жильцу беспощадную войну из-за просроченного платежа, но Бакстер Браун задолжал ей уже за 8 кварталов, не считая мелких сумм, которые она давала взаймы в минутах хорошего настроения. Явилась она ровно в 11, то есть через 2 часа после Дайны Папси, нацепив на нос роговые очки и держа перед собой обширную ведомость. «Доктор Браун», — начала она, — «так дальше продолжаться не может. Терпение мое велико, я могла бы терпеть и еще, если бы сама не имела серьезной нужды в деньгах. Соблаговолите взглянуть на этот счет. Вы увидите, что задолжали мне...» Внезапно она умолкла, с отвращением принюхалась и воскликнула: «Господи, какая гадость! Что за дрянь такая у вас в трубке, доктор? Не могу здесь больше оставаться, какой смрад! Убирайтесь вон, съезжайте из моего дома! О, как же тут воняет!» И она выбежала, причем ведомость, случай неслыханный в летописи дома, выскользнула у нее из рук и, порхнув в воздухе, опустилась на пол. Бакстер Браун рад был избавиться от ее криков и угроз, однако, нахмурив лоб, так и остался неподвижно сидеть за круглым столом в мрачном оцепенении. С тех пор, как пропала Полли, он из экономии так и не купил себе новую трубку, а потому перестал курить. С другой стороны, сколько он сам не принюхивался, он так и не почуял никакого табачного запаха. Только тяжелым духом несло от кухонной раковины, да пахли кое-какие флаконы с лекарствами.
Пожав плечами, он заглянул в потайной ящик, задвинутый в угол конторки. Черное зеркало было на месте, темное и блестящее, но без всяких чар и откровений. Рядом покоились в своем кожаном футляре стальные инструменты. Вздохнув, Бакстер Браун взял их в руки. В этот миг с нижнего этажа раздался вопль о помощи.
«Доктор! Доктор! Она умирает!»
Лекарь узнал пронзительный голос Дайны Папси. Он застал прислугу у открытых дверей кухни. Она орала во все горло и проливала потоки слез.
«Она вошла и говорит, что за табак? О, как он воняет! А потом упала и больше не шевелится!»
Бакстер Браун увидел, что миссис Скиннер распростерта на бело-красном кафельном полу. Ее очки отлетели далеко в сторону и разбились. Лицо хозяйки дома было отвратительно перекошено.
«Она больше не шевелится, вы же видите!» – рыдала служанка.
«Ей больше не пошевелиться», – тихонько сказал себе лекарь, ибо он определил, что несчастная умерла. Составив краткое заключение для медицинских экспертов столичной полиции, он поднялся обратно к себе и убрал на место кожаный футляр. Поскольку он первым констатировал смерть миссис Скиннер, то по праву примет участие и в расследовании, а в этих двух качествах немедленно получит гонорар в 3 фунта 6 шиллингов. А с этим уже можно будет спокойно протянуть несколько дней. Почему с тех самых пор он так неотвязно думал о пропаже Полли? Трубка эта мало-помалу стала для него чем-то вроде подруги, которую он не имел в своей нищей холостой жизни. И теперь ему ее так недоставало, что не хотелось искать замену. У него даже пропала охота курить. Но эту мелкую заботу вскоре заслонили неприятности более серьезные. Мало того, что он сидел совершенно без денег, но был еще и весь в долгах, отнимавших у него всякую надежду прокормить себя. Пациентов, которые раньше-то бывали у него редко, теперь не стало вовсе. Какие-то ночные гуляки сорвали с дверей подъезда цинковую табличку, на которой были написаны его фамилии и приемные часы. Он и не думал прикреплять ее снова, будучи убежден, что это бесполезно. «Ах, Стентон Миллер», — бормотал он. «Придется мне опять вспомнить о тебе, бедный мой брат во злодействе». Он снова достал из ящика футляр с инструментами из полированной стали. Рядом, в своем чехле из алого шелка, лежало зеркало доктора Джона Ди. Он бросил на него раздраженный и презрительный взгляд. «А ты, — проворчал он, — не сегодня-завтра будешь творить свои чары на дне реки». До сих пор во время своих убогих ночных краж он почти всецело полагался на какую-то неведомую счастливую звезду. Исключением было разве что кровавое дело на Эстис Роу, когда он заполучил в свои руки черное зеркало. Нынешнюю свою вылазку, призванную не дать ему окончательно впасть в нищету, он подготовил более тщательно. В доме, который он присмотрел в Блумсфилде, никто не жил. Его хозяйка, леди Аберлоу, лечилась в клинике на Косвелл-Роуд и взяла с собой всех слуг. Все это он выведал из разговора двух своих коллег-врачей, не замечавших или не обращавших внимания на то, как внимательно он к ним прислушивается. На одном из окон первого этажа ставни были опущены не до конца, а Бакстер Браун уже имел достаточно опыта и знал, что они не составят серьезной преграды для ночного вторжения. Было холодно и темно, когда он сошел с автобуса на улице Корнхилл. Когда же он пешком дошел до Лондон-Уолл, хмурый, угрюмый, словно сам дух дурного настроения, на улице уже постепенно наползал туман. В этот туман, полный призраков, кое-где роняли свою рыжую слезу уличные фонари, даже звуки делались глуши, и сирены на набережной Виктории, словно кляпом придушенные туманом, еле слышно ныли в отдалении. Бакстер Браун удовлетворенно вздохнул. Он даже с черной повязкой на глазах отыскал бы дорогу в Блумсфилд к дому леди Аберлоу, к окну с неплотно закрытыми ставнями.
Он забрался внутрь без особых усилий. Белый луч его карманного фонарика заскользил по мертвым белым чехлам на мебели и по свернутым коврам в строгой гостиной викторианской эпохи. Он поднялся по широкой винтовой лестнице, уходившей куда-то вверх в темноту, и нашел на втором этаже дверь, которая, судя по всему, вела в спальню леди Адерлоу. Распахнув ее, он застыл, пораженный внезапным ужасом, как будто перед ним выросло какое-то чудовище. На самом деле комната могла испугать его лишь одним – тем, что была ярко освещена. Горели все 12 ламп большой люстры с подвесками, а за желтой бархатной козеткой стоял торшер с розовым абажуром. Незваный гость не мог предположить, чтобы обитатели дома при отъезде и впрямь забыли потушить весь этот свет, ведь комната стояла пустой, и, несмотря на праздничное освещение, совершенно нежилой. У Бакстера Брауна заходили ходуном плечи, будто тяжкий груз стеснял ему дыхание в груди. «Ну давай же, давай!» – пробормотал он. «Нужно ведь это сделать, иначе я пропал!» Взгляд его был прикован к зеленовато-прозрачному венецианскому зеркалу, висевшему на задней стене. Он подошел и приподнял его. Словно две пары глаз вспыхнули 4 медные кнопки на дверце вмурованного в стену сейфа. Стальные инструменты резво принялись за дело и без большого труда одолели преграду.
«Наконец-то! Наконец-то!» – всхлипнул Бакстер Браун. И действительно, по щекам его потекли слезы неизъяснимой радости, когда он увидел перед собой толстые пачки банкнот и 3 желтые кучки саверенов. Набив себе карманы, он торжествующе взмахнул полуторафутовым стальным прутом, который послужил ему для последнего напора на дверцу сейфа. Внезапно все тело его свело судорога. На этаже хлопнула одна из дверей, по ступенькам лестницы застучали торопливые шаги, он даже услышал сухой щелчок взведенного курка. Бакстер Браун весь окаменел. Он не двинулся с места ни тогда, когда в проеме раскрытой двери возник тяжелый мощный силуэт мужчины, ни тогда, когда в лоб ему уставилось маленькое, круглое и злое дуло автоматического пистолета. Однако роковой выстрел так и не раздался, а мужчина не успел ни окрикнуть грабителя, ни позвать на помощь. Стальной прут выскользнул из рук Бакстера Брауна, с тонким звуком ракеты просвистел в воздухе и врезался во что-то темное. Бакстер Браун так и не шелохнулся, а тело уже опустилось на пол лицом вниз, и из головы ключом заструилась кровь. Лишь со страшным напряжением оторвал он от пола ноги, которые словно увязли в невидимом болоте. Но тут силы к нему вернулись, и он одним прыжком перемахнул через труп. На лестничной площадке он оглянулся. 12 ламп озаряли слепящим светом взрезанный сейф и размозженный череп убитого сторожа, меж тем, как в мягком сиянии торшера Бакстер Браун, которого почти не волновало отвратительное зрелище насильственной смерти, в этот миг едва не закричал от гадкого страха. Между абажуром торшера и диванными подушками висела в воздухе, словно зажатая в зубах невидимого курильщика, его Полли. Он прекрасно узнал ее по сильно обожженной головке и по 3 крестикам на ней. Его охватило шальное желание вернуться, перешагнув обратно через окровавленный труп и забрать с собой свою любимую трубку, столь загадочно пропавшую, как вдруг из нее вырвалось колечко дыма, за ним второе, третье, и вот уже Полли раскурилась, вовсю наполняя воздух густым синим туманом. Она курилась сама по себе, в пустоте, в ужасной пустоте. И тогда Бакстер Браун стремглав бросился прочь в темноту и туман, заблудившись в непрерывно сгущавшейся мгле. Он целых 3 часа добирался до Клиссолд-парка, до своей выстуженной комнаты. Ибо в его отсутствие порывом ветра распахнуло окно. И теперь серые пелены тумана вились вокруг лампы в зыбком призрачном хороводе. Черное зеркало. Продолжение. Кто бы мог подумать, познакомившись с доктором Бакстер Брауном спустя 10 лет, что в ящике, набитом всякой ненужной всячиной,
Он хранит самые мощные и грозные орудия магии, некогда оставленные людям существами из незримого мира. Черное зеркало доктора Джона Ди. Что бы нам ни говорили о кольце Тота, о колдовских книгах Солома, о колбах с гомункулами Карпентера, одно только черное зеркало позволило людям вырваться из грубой оболочки плоти, не сбиваясь с пути, странствовать среди жгучих облаков ненависти, любви или знаний, из которых высший разум соткал призраков и вечных духов. Бакстер Браун выкупил себе в Камден-Тауне кабинет для приема больных у пожилого квартального лекаря, на склоне лет мечтавшего обзавестись сельским домом у речки с форелью где-нибудь в своем родном Диваншире. Он стал теперь вполне счастлив и покоен. Он пополнел, отпустил усы на гальский манер, и лицо у него лоснилось, так как он приохотился к обильной еде. Он носил костюмы в клетку от братьев Керзон и обедал в ресторане Бакки, где особенно ценил рагу из дикого кролика с крепким портером и угрей, жареных на открытом огне. Он состоял в клубе любителей виста в таверне «Кингфишер» и играл не так уж плохо. За все эти годы он только 3-4 раза вынимал темное волшебное зеркало из его красного чехла. Без любопытства и без страха склонялся он вновь над этой немой загадкой, и ни разу не появлялось у него желания опять воззвать к той силе, что заключалась в сумрачной глубине черного камня. И все же при всем своем равнодушии он ни о чем не позабыл, и изредка перед невидимыми глазами его памяти мелькала быстрой тенью странная фигура в подбородном щитке и ножных доспехах. Что же касается Полли, то ему не давали о ней забыть некоторые чрезвычайно тревожные происшествия. Сначала приключилась прискорбная история со Сламбером. В Камден-Тауне Бакстер Браун снял себе один из тех живописных домиков, которыми так кичились мелкие рантье году примерно в 1820-м, и которые сохранили в своих старых добрых камнях достаточно хитрости и лукавства, и всякий раз умудрялись не даваться в руки алчным дельцам, что разрушают старые и громоздят на их месте новые высотные дома. На первом этаже, образуя анфилады комнат с низким потолком, размещались передние для ожидания приема, приемный кабинет и крошечная лаборатория, где Бакстер Браун собственноручно приготовлял около дюжины целебных мазей и сиропов, пользовавшихся недурной репутацией и приличным спросом. На втором этаже была гостиная, сиявшая новенькой мебелью и поддельным литьем в динанской манере. В ней лекарь проводил свой досуг в безупречном на его вкус интерьере. Он редко принимал там гостей, так как, несмотря на свое солидное состояние и неизменную удачливость, остался, как и прежде, нелюдимым холостяком. Среди немногих приятелей, кому он охотно отворял врата своего грошового земного рая, был и милейший мистер Сламбер, с которым он познакомился в «Кингфишере». Мистер Сламбер раньше был педелем в колледже, жил очень бедно и кое-как зарабатывал на пропитание, держа корректуру для третьеразрядных издательств. В таверне он никогда не позволял себе за вечер больше 2 пинт эля, а если и выпивал третью, то лишь когда за нее платил Бакстер Браун. Говорили, что и дома за ужином он редко отступал от обычного рациона. Одно единственное крутое яйцо или же копченая селедка. Поэтому лекарь частенько приглашал его разделить с ним обильное угощение. Крепко посоленное холодное мясо или птицу, которую он заказывал себе на дом из ближайшего трактира. В беседе мистер Сламбер мало чем блистал, если только разговор не сворачивал на один особенный предмет – старинные способы освещения. Бесхитростный и добродушный мистер Сламбер становился несравненным лириком, говоря о свечах, коптилках и лампах Карселя. Вот почему в тусклых глазах отставного педеля Бакстер Браун стал чуть ли не богом в тот день, когда приобрел у мелочного торговца с Чипсайда длинную высокую лампу из толстого синего стекла, снабженную водяной линзой на медной консоли и излучавшую влажно-зеленый свет.
«Клянусь вам, что это Кантерпрук!» — воскликнул Сламбер вне себя от восторга.
«Кантерпрук?»
«Так звали знаменитого мастера-жестянщика», — гордо отвечал мистер Сламбер. «Он жил в Боро около 1790 года и завоевал громкую и заслуженную славу изготовлением таких вот ламп».
Бакстер Брауну нечего было на это сказать. И с тех пор при каждом визите бывшего педеля лампа Кантерпрука радовала его бесхитростное и мягкое сердце своим нежно-опаловым лунным светом. Как-то ночью Бакстер Брауна разбудили некие таинственные волны, предупреждающие нас об опасности. Уже много лет он не решался спать в полной темноте и оставлял гореть у изголовья маленький ночник с поплавком. Его невзрачный желтый огонек тщетно сражался с безмолвными полчищами теней. Этот крошечный язычок пламени и высветил перед глазами проснувшегося Бакстера Брауна чью-то фигуру, угрожающе притаившуюся в темноте и готовую напасть. В его лучах бледно сверкнуло длинное лезвие ножа. Бакстер Браун увидел, как поднялся зловеще озаренный нож, и из мрака, предвкушая его скорую агонию, выступило чье-то лицо, закрытое черной повязкой. Он почувствовал, что погиб, но тут случилось нечто непонятное. Нож выпал и, трепеща, вонзился в деревянный пол. Из-под маски раздался короткий хрип, а вслед за ним икающий стон боли и отчаяния. И грозная фигура осела на пол. Одним прыжком лекарь подскочил к ночному налетчику, сорвал с него черную маску, и вдруг раздался жалобный голос умирающего. «Простите меня! Я хотел взять Кантерпрука!» Грабитель, умерший сразу вслед за своим жалким признанием, был никто иной, как злополучный мистер Сламбер. Лекарь уже стал было гадать, каким чудом приключился этот сердечный приступ, сваливший замертво его бывшего приятеля и спасший жизнь ему самому, как вдруг он увидел Полли. Она висела в воздухе, в футе над ночником, испуская вровень со своей головкой, помеченной тремя крестиками, дымные колечки. Колечки были красивые, толстые и пухленькие, словно сами довольные своей безупречно округлой формой. Бакстер Браун сдавленно крикнул и протянул руку к трубке. Движение оказалось неловким. Он загасил слабый огонек в ночной лампе. Когда он вновь ее зажег, трубки больше не было. Зато вся комната пропахла скверным табачным зельем. Ему не составило труда спасти репутацию мистера Сламбера. Спрятав его маску и нож, он тащил труп за 100 шагов от своего дома на скамейку в сквере. Эдди Бронкс была бы хороша собой, даже очень хороша, если бы базедова болезнь не придавала ее бледно-голубым глазам несколько пугающее выражение. Бакстер Браун познакомился с нею у корнфилдского лекаря Литлвуда, которому обещал передать свою лабораторию и рецепты мазей. Эдди любила поболтать с ними обоими, будучи сама, как она говорила, не без гордости, профессионалом. Действительно, она служила младшей медицинской сестрой в больнице New Charity. Бакстер Браун никогда не обращал особого внимания на женщин, но образ Эдди Бронкс вскоре начал его неотвязно преследовать. «При следующей встрече попрошу ее стать моей женой», — не раз говорил он себе. Следующая встреча, за ней многие другие проходила, а предложение все никак не могло сорваться с уст доктора, и вся беседа сводилась к обсуждению пилюль Литлвуда, способов лечения базедовой болезни и необычных случаев заболеваний, которые встречались доктору в его практике. Однажды осенним вечером Бакстер Браун застал Литлвуда бессильно опершимся на прилавок. Губа у него дрожала, руки были ледяные. «Вы знаете, — простонал он, — здесь только что была бедняжка Бронкс в ужасном состоянии. Ее уволили из больницы после ссоры с начальницей. Говорят, что она хочет наложить на себя руки. Нет, Браун, я разбираюсь в таких вещах. Не забывайте, что ее болезнь предрасполагает к неврастении. Она направилась в сторону водозабора». Литлвуд сильно хромал на одну ногу и не мог пуститься вслед за отчаявшейся девушкой. Бакстер Браун, как сумасшедший, помчался по длинной темной улице. Задыхаясь с неистово колотящимся сердцем, он остановился лишь тогда, когда перед ним заблестела под луной широкая гладь водопроводных резервуаров. «Эдди! Эдди!» – отчаянно кричал он.
Он увидел, как она перегнулась через хлипкое ограждение, клоня голову к притягательной темной воде.
«Дорогая моя, я как раз хотел...»
Так, в столь необычном месте и в еще более необычных обстоятельствах, он признался в своей любви и сделал предложение руки и сердца. Эдди Бронкс побрела за ним, вся обессиленная и в слезах. Он развел гудящий огонь в камине своей гостиной, зажег все лампы, даже лунообразную лампу Кантерпрука, и дрожащими руками приготовил две порции грога.
«Завтра же, дорогая, я займусь разрешением на брак».
Она не слушала, запрокинув лицо к потолку, и Базетова болезнь внезапно подчеркнула выражение острой тоски в ее глазах.
«Что у вас здесь такое, доктор Браун?» – спросила она, вздыхая. «У меня? А что?»
Она упала в одно из глубоких кресел, стоявших по бокам камина.
«Простите, голова кружится. Тошнит. О, пожалуйста, доктор, не надо курить!»
Бакстер Браун уронил на пол только что приготовленный стакан грога.
«Но я же и не курю, дорогая!»
Эдди Бронкс вскочила на ноги.
«Там, в углу! Там человек в шлеме! Он прячется! Я вижу под столом его ноги! О, они словно змеи!»
Вдруг она завопила.
«Он идет сюда, зажигает трубку от лампы, Господи Иисусе!»
Она так и рванулась к двери. Бакстер Браун хотел ее удержать, но она оттолкнула его со страшной силой. Он пошатнулся, потерял равновесие и врезался головой в то самое кресло, где она только что сидела. Поднявшись, он услышал, как хлопнула входная дверь и успел только метнуться к окну. В ясном лунном свете он увидел, как девушка бежит по безлюдной улице. Он было высунулся, стал окликать ее, умолять вернуться, как вдруг различил чью-то зловещую, устрашающе грозную тень, которая беззвучно двигалась за ней следом по блестящему под луной тротуару. На следующий день труп Эдди Бронкс извлекли из резервуара номер 2 Камдентаунского водозабора.
Unidentified flying objects that appear to display unique characteristics, such as their speed, their rapid maneuvering, and so on, must be studied in the interest of mankind.
На следующий год после этой трагической кончины Бакстер Браун умер. Он уже несколько время страдал астмой и как следует не лечился. Литлвуд часто навещал его. Ему мы обязаны рассказом о последних минутах доктора.
«Он поступил крайне неблагоразумно, и это его погубило», — поведал аптекарь. «Его коллега, доктор Рессендилл, предписал ему домашний и даже постельный режим, и ему вздумалось куда-то пойти. Дождь лил, как из ведра, и вернулся он домой промокшим до костей. Я сурово отчитал его и заставил немедленно лечь в постель. «Что за безумие ходить сейчас по улицам?» — ругал я его. «Не пойму, зачем вы в такую погоду решились выйти из дома?»
«Я избавился от очень тяжкого груза», — ответил он.
«Я измерил ему температуру чуть ли не 40 градусов и понял, что он бредит. Он начал говорить что-то невразумительное, в частности, о каком-то зеркале. Мне следовало это понять за столько лет. В нем таилась она. Она!»
Он все громче выкрикивал это слово «Она!» И мне пришлось несколько раз повторить, чтобы он замолчал и лежал спокойно.
К утру он немного притих, и я решил, что он засыпает, тем более, что и температура снизилась. Сочтя, что тоже могу передохнуть, я устроился в кресле и вскоре задремал. Внезапно меня разбудили его крики.
сидя на кровати, он тяжело дышал, грудь вздымалась, как кузнечный мех. И вот что странно, никогда я не замечал, чтобы он употреблял табак, а тут он весь был окутан плотным облаком трубочного дыма. Так вот оно что! Вот оно что теперь я знаю! И я знаю, какая она! Ах, тварь, она украла у меня трубку!
Он рухнул и остался лежать неподвижно. Его больше не было в живых. Но, падая, он сделал странное движение рукой, словно ловил что-то в воздухе. А когда рука вновь опустилась, он держал в ней толстую вересковую трубку с тремя крестиками на головке. Трубку так и не сумели вынуть из окоченевшей его руки, и его, кажется, прямо с ней и похоронили.